Глава 14. Это какой же надо быть сволочью, чтобы стрелять в книгу? Ладно, в человека, даже в хорошего, но в книгу за что? С такими мыслями я шел по улице, бережно прижимая к себе рюкзак. Чуть было не потерял его из-за своей слабости. Но это ладно. За книгу я того идиота достал бы в любом случае. Пусть он хоть 100 раз невидимка и спрячется в покоях короля. Меня постоянно обгоняли бегущие в панике люди. По улицам, чуть ли не сбивая пешеходов, проносились ревущие машины, а навстречу наоборот рвались вооруженные до зубов бойцы и военная техника. Техника. Надо будет тщательно ее изучить. С каждым днем она нравится мне все больше своим разнообразием. В моем мире такого не было. Люди больше полагались на магию. И потому развивать технологию не было смысла. Зачем придумывать электричество и лампочки, когда проще создать артефакт, что будет светить без подзарядки и лишних проблем в течение целого месяца? Потом просто перезаряжаешь его, и можно следующий месяц о нем опять не вспоминать. Но ведь помимо лампочек здесь придумали много еще интересного. В общем, в этом мире безграничный простор для новых знаний, и это завораживает. Сколько всего мне еще предстоит узнать? А вот танк я бы прикупил, внушает уважение. И хотелось бы посмотреть, как меняются лица ловцов, когда он произведет свой выстрел. Правда, поздно приехали, там уже почти никого не осталось. Уступив дорогу колонне военной техники, я перебежал улицу и зашел в книжный магазин. Колокольчик на двери приветственно отделинкнул, но продавец посмотрел на меня как-то неприветливо. Лицо такое, будто я ему надоел своими запросами. Ну и пусть кривится, если я на каждого буду обращать внимание, много сил впустую потрачу. Тем более тут и так поджелудочная наладан дышит и скоро начнет болеть. Вот тогда он и начнет кривляться.
«Испано-русский словарь?» – удивился продавец. «Решил вместе с ярмаркой уплыть?» – хохотнул он, но, встретившись со мной взглядом, сразу замолчал, молниеносно скрывшись в подсобке.
Почувствовал гад, что скоро договорится. Даже чуть было не забыл взять за книгу деньги. Так хотел, чтобы я побыстрее ушел из магазина. Впрочем, задерживаться я и сам не стал. Литературы пока хватает, и выбирать что-то еще нет смысла. Так что вскоре я снова брел по улице, погрузившись в свои мысли. Даже грохот с портовой площади никак не отвлекал. Но и он вскоре стих, видимо, иномирцы закончились. Надо немного успокоиться. Руки я тому ловцу отсек, плюс оставил напоминание, что по книгам стрелять нельзя. На всю жизнь запомнит, точно. Успокоить меня сейчас могут только женщины, хорошая выпивка и книги. Первые 2 пункта отпадают сами собой, ведь после местных женщин еще попробуй вылечить. Хорошего алкоголя не найти, а вот книги... Одна у меня есть как минимум. Если окажется полным бредом, то хоть слова на испанском выучу. Даже не помню, как добрался до трактира. Предвкушение полностью поглотило мой разум, и трактирщик, увидев мое лицо, не стал расспрашивать, как я сходил на ярмарку. Он и так знал, что там произошло. Забежав вверх по лестнице, сразу влетел в комнату и освободил стол. Только тогда смог спокойно выдохнуть, разложил книги перед собой и...
«Да я тебе базарю! Э, черт!» — послышался злобный пьяный выкрик из окна.
«Пу-пу-пуф!» Так, надо выдохнуть. Спокойно. Просто встал и закрыл окно. Никого бить не стал. Хотя мужик внизу явно нарывался, но мне не до того сейчас. Даже шторы закрыл, чтобы окончательно отстраниться от происходящего вокруг. Благо, на столе была лампа, так что, включив ее, смог вернуться к своим сокровищам. Не помогло. Моряки сегодня прям в ударе. Так и хотят, чтобы я их ударил. Но нет, не отвлекаемся. А потому отключаем свои барабанные перепонки, и все, я глухой и довольный. Пропустить что-то я не боялся, так как у меня было активировано в пассивном режиме биение сердца. Хорошая книга. Без сомнения, старая и качественная. Первым делом внимательно с разных сторон осмотрел обложку. Довольно прочная. Гарпун не смог пробить ее насквозь. Но все равно повредил значительно. Благо, вынимал я его аккуратно, и теперь о нем напоминает лишь небольшая дыра прямо посередине. Как раз во лбу изображенного на ней золотого черепа. Следом открыл ее и провел рукой по первой странице. Легкий аромат некротики. Старый, даже сказал бы древний. Очень интересно. На следующие 2 часа я просто пропал. Полностью погрузился в изучение каждой строчки текста. Хорошая книга, отличный текст, удивительное качество бумаги и обложки. Познакомиться с такой — сущее удовольствие. Очень интересно, с загадкой, я бы сказал. Вот только написана она не на испанском языке, а на древнеиспанском, и это 2 совершенно разных языка. А потому словарь мой не подходит, каждое 2-е слово в нем попросту отсутствует. Нужен срочно новый. Часы сообщили, что на дворе уже вечер, и стоит поторопиться, ведь книжный магазин скоро закроется. Так что, накинув на себя куртку, пулей вылетел в коридор, отметив также, что дверь мне уже заменили. Вдруг остановился на лестнице. «Нет, 2-й раз я тебя не потеряю». Потому вернулся, упаковал книгу в рюкзак с артефактами и только тогда вышел на улицу. Снова трактирщик что-то хотел сказать, но я лишь махнул ему рукой, мол, не сейчас. Действительно, ведь я тороплюсь. По улице шел очень быстро, но приметил, что от дневного ажиотажа не осталось и следа. Теперь военная техника спокойно ползла обратно, куда-то в сторону трассы. Иногда на улице можно было встретить военных, но это уже последние отряды. Думаю, что на портовой площади уже чистота и порядок. Так и добрался до магазина. И вовремя. Чего только стоило лицо продавца, что уже закрывал магазин. Причем он увидел меня издалека, успел запереть дверь снаружи и уже закрывал ставни, но я умею убеждать. Так что ему пришлось открыться и дать то, что мне нужно.
«Древнеиспанский?» — удивился он. «А вам зачем?» — уставился на меня продавец.
Я же просто молчал и смотрел на него, как на идиота, с легкой улыбкой и жалостью во взгляде. Так обычно смотрят на юродивых, которые совершили какую-то очередную глупость. Собственно, продавец быстро спохватился и, тихо ойкнув, побежал доставать со склада словарь. Оказалось, что он лежал там уже 5 лет, и владелец магазина потерял всякую надежду продать эту бесполезную книгу. Ну, кому бесполезная? А я с удовольствием заплатил за нее аж 100 рублей и бережно упаковал рюкзак. Все, теперь я спокоен. Можно вернуться в номер, снова открыть книгу и теперь уже точно изучить ее вдоль и поперек. Вот только планы резко изменились, стоило мне приблизиться к таверне. Контроль биения сердец уже вошел в привычку. Собственно, как и диагностика. Это не отнимает много сил, зато приносит немало информации. Например, я хорошо понимаю, какие болезни распространены в этом мире. И что самое интересное, немалая их часть была занесена явно из другого. Правда, мне ли не знать, что это одно из последствий сопряжения. Не думаю, что иномирцев с этим все лучше. Обмен болезнями иногда уносит куда больше жизни, чем боевые действия. Сейчас же я снова почувствовал знакомые ритмы сердец. Несколько вышибал, что уже приходили ко мне в гости, снова решили меня проведать. Только теперь один из них, и, насколько понимаю, главный, находится на 1-м этаже, общается сейчас с трактирщиком. Если внимательно присмотреться, то вокруг таверны можно заметить немало странных личностей. Они тихо стоят в сторонке и настороженно наблюдают, как за входом, так и за окнами. Но дольше всего они смотрят на окна моего номера. Понятно. Решили меня все-таки взять. Догадливые, ничего не скажешь. С какого там раза они поняли? С 3-го? Интересно, во что это выльется? Так что я подошел как можно ближе и, скрывшись за каким-то хламом в переулке неподалеку, принялся наблюдать за происходящим.
«Мужик, ты чё?»
— окликнул меня удивленный хриплый голос. «О, так это не хлам, а чё-то жилище».
«Я тут вообще-то это...»
«На, иди, погуляй, молча!» — кинул я ему рубль, и заросший грязный мужик тут же расплылся в довольной улыбке, в одно мгновение скрывшись из виду. Я же усилил слух и зрение, принявшись изучать сначала тех, кто дежурит на улице. Но они и сами не понимают, зачем пришли. Из интересного разговора о том, что это чужая территория, и они тут находятся втайне от хозяев района. В остальном — просто болтовня. А вот в таверне уже происходит что-то стоящее. Здоровяк, что приходил ко мне в гости, допрашивает трактирщика. Еще несколько бойцов обыскали мою комнату, нашли там меч, арбалет и много чего еще. Невольно погладил рюкзак, не зря книгу с собой прихватил, а остальные докуплю, если что.
В то же время, на 1-м этаже таверны.
«Просто скажи мне, где он. Сам понимаешь, что никому не нужны проблемы, ни тебе, ни мне», —
в очередной раз спокойно проговорил здоровяк, обращаясь к трактирщику. Они сидели на первом этаже за большим столом, а кроме них здесь никого не было. Так, изредка мимо проходили члены банды, иногда что-то сообщая здоровяку. Но трактирщик выглядел спокойным и на вопросы опасного бандита просто мотал головой.
«Правильно говоришь, Антон», — в этот раз трактирщик кивнул утвердительно. «Проблемы тебе не нужны. Тут ты ничего не найдешь».
«Командир, в комнате его чисто?» — пришел один из мордоворотов. «Да и в остальных ничего такого».
Перед этим из комнат на втором этаже доносились возмущенные крики, но звуков боя не было. Все потому, что люди Антона обошли каждый номер в этом трактире в поисках кого-то сильного. Того, кто убил уже 4 людей из этой банды.
«Говори, где сопляк?» — снова повторил здоровяк,
но трактирщик лишь усмехнулся.
«Я ведь и дома позвонить могу. Ты же понимаешь, что это его земля».
«Ой, не гони», — скривился Антон.
Он на секунду задумался и проводил взглядом возмущенную пару, что решили прямо сейчас покинуть это заведение, ведь в самый неподходящий момент к ним в номер ворвались какие-то мужики. Они хотели потребовать назад плату, но, поняв, что тут происходит, просто ушли молча.
«Я надеюсь, что пацан уже далеко. Очень надеюсь. И даже если бы знал, хрен бы я тебе чего сказал», —
твердо проговорил трактирщик.
«А теперь покинь мое заведение и не забудь компенсировать неустойку. Всех клиентов мне распугал».
«Ты б слова-то подбирал. Забываешься много», —
начал было говорить здоровяк и подниматься с лавки, но в этот момент двери распахнулись, и двое сильных с виду бойцов придержали их, пропуская внутрь сгорбленного старика. Одет тот был в меховую шубу, а на голове яркая розовая и покрытая блестяшками шляпа. Сам дед улыбнулся в бороду и сразу отправился к столу, тут же плюхнувшись за него.
«Антошка, а ты не заплутал часом, понимаешь?» – проскрипел старик, ехидно глядя на здоровяка. «Или я что-то упустил, и это теперь не мои земли?»
Здоровяк открыл рот, чтобы что-то сказать, но старик не дал ему этого.
«У вас 5 минут, чтобы уйти. И жду твоего босса у себя завтра же, иначе приеду сам, и будет другой разговор».
Его лицо вмиг стало серьезным. И здоровяку ничего не оставалось, кроме как быстро собрать бойцов и покинуть трактир. Очень уж все боялись этого больного на голову старика. А легенд про него ходит. Этот старик, по слухам, настоящий зверь, как по силе, так и по фантазии. А еще у него практически нет врагов. Последних, которые были, живьем закинули в портал, откуда они уже не вышли.
«Спасибо, что пришел», —
наконец-то выдохнул трактирщик. Пусть он оказался с виду спокойным, но все равно внутри очень нервничал и готовился сам вступить в бой, если бандиты начнут переходить черту.
«А как я мог не прийти, понимаешь?» —
усмехнулся дед.
«Пока ты платишь мне за крышу, проблем у тебя не будет»,
— воскликнул он. Но спустя секунду снова стал серьезным.
«А теперь рассказывай, кого они искали. Столько шума просто так не бывает».
Мужчине ничего не оставалось, кроме как рассказать все, что он знает, в мельчайших подробностях. Ведь он не первый день работает здесь и уже умеет подмечать странности в людях. Так что и парень ему показался непростым. Старик же не очень заинтересовался каким-то сопляком, но раз его ищут конкуренты...
«Ладно, ты свободен», —
кивнул он трактирщику, а затем подозвал своего верного слугу. «Правую руку, можно сказать». Щуплый мужчина лет 40 тут же подбежал к старику.
«А ты займись поисками. Узнай все, парни, и...»
Дед показал на листок бумаги, где был изображен герб с перекрещенным мечом и посохом.
«Вот его родовой герб. Тоже справки найди, понимаешь?»
«Так это ж Булатовы», —
едва взглянув на изображение, ответил помощник.
«У нас заказ на них. Помните, пару недель назад им деревню спалили?»
«Да ладно. Там же в роду только девка осталась и слуга один», —
удивился босс.
«А вот это уже интересно. Ладно, ищи как можно больше информации», —
воскликнул он, поднявшись с лавки.
«И пацана, чтоб ко мне привел».
«Ну, он уже давно мог уплыть на первом попавшемся корабле», —
протянул помощник.
«Но я сделаю все, что в моих силах».
«Сделаешь, конечно, сделаешь», —
улыбнулся дед, направляясь в сторону выхода.
«Иначе сам знаешь что».
От его слов помощник вздрогнул и сразу вспотел.
«Понимаешь?»
Обложили, конечно, хорошо. Если бы я был в номере, подраться пришлось бы на славу. Незаметно покинуть трактир не вышло бы в любом случае. Ну ладно, меня внутри не было, значит, и гадать смысла нет. А вот что действительно обидно, стоять и смотреть, как бандиты спокойно выносят мои вещи и грузят свою машину. Не зря я книгу прихватил, да и пару артефактов в рюкзаке лежат. Все свое ношу с собой. Теперь меня ищет каждая собака в этом районе. Всюду подстерегают опасности, опасные головорезы. Да и пусть ищут, мне что с того? Я вылез из горы хлама, отряхнулся и направился через дорогу. Трактиров тут много, буквально на каждом шагу. И зачем идти куда-то далеко, когда через дорогу такое же заведение? Ну, ищут меня, и что? Они будут одинаково искать как здесь, так и в любом другом конце портового района. И какой тогда смысл шастать по улицам зазря?
«Смотри, куда прешь!»
— случайно столкнулся с мужиком бандитского вида. Таких тут немало собралось. «А то что он стоит прямо посреди прохода?» «Я случайно», — пожал я плечами, и тот что-то недовольно пробурчал. Но нападать не стал, у него сейчас совсем другое задание.
«А вы тут ждете кого-то?» «Да сопляка одного, такого ж, как ты!» «Пошел отсюда, не отвлекай!» — махнул он на меня рукой.
«Ну ладно, пошел так пошел. А ты сиди тут и терпи, скоро газы пойдут. Столько, что хватит целую электростанцию запитать». Следом я зашел в новую таверну и сразу вышел, чтобы удостовериться, не ошибся ли я. Но нет, все нормально. Это другая, правда, отличается она лишь трактирщиком. Остальное все точь-в-точь, как в прежней. Там был бородатый большой трактирщик. Здесь же худощавый, гладковыбритый и совершенно лысый. При этом довольно высокий и молчаливый. Он просто взял деньги и выдал ключ от номера. Впрочем, так даже лучше. И вопросов не задает, да и мне нет смысла что-то спрашивать. Поэтому просто поднялся по уже знакомой лестнице наверх, нашел номер и заперся внутри. «А ведь отличие все же есть», — проговорил я, плюхнувшись на кровать. «Матрас тут мягче и удобнее. Так что все произошедшее пошло мне, можно сказать, только на пользу». День был бурный и полон событий, так что утомленное сознание начало погружаться в сон. Но в голове появилась одна мысль, и глаза сами собой распахнулись. «Я убил двоих доходяг. Ладно, четверых. И сюда приехало аж две банды, в общей сложности под сотню бойцов. Не знаю точно законов и обычаев этого мира, но если бандиты так среагировали на потерю четверых товарищей, то... Что тогда сейчас может твориться у замка графини, где я прикончил сразу 30 человек?» Сон как рукой сняло, и я сразу набрал на телефоне единственный сохраненный номер. После пары гудков мне ответил сонный голос таксиста, который поинтересовался, куда надо ехать.
«Никуда. Хотел спросить. «Есть ли у тебя знакомые, что могут выполнить одну работу?»
задумчиво промычал тот трубку.
«Грязную?» «Ну, не совсем чистую. Заплачу нормально».
Не понял, что он имеет в виду под грязной работой.
«В общем, убивать никого не надо».
После моих слов он немного выдохнул. «А зачем нанимать убийц, когда я и сам неплохо справляюсь?» Договорились, что он приедет через 15 минут и обсудим все лично. Так что, положив трубку, спустился вниз и заказал у молчана еды. Также не забыл и про алкоголь, с ним будет куда проще договориться. Вскоре появился таксист. И пока он ел и пил, я сообщил ему, чем надо будет заниматься. А так как алкоголь от первого глотка проник сразу в кровь, чему я немного поспособствовал, он просто молча слушал, кивал и иногда звонил каким-то своим знакомым. А еще ел, причем с огромным аппетитом. Все подряд, будто бы пытаясь как можно быстрее набить желудок. Думаю, это потому, что за еду рассчитываюсь я. Теперь у замка графини всегда будет трое дозорных. Они будут внимательно следить за ней и за всем вокруг. А если произойдет что-то интересное, мне об этом сразу сообщат. В обязанности таксиста же будет входить распределение обязанностей и доставка сменщиков. Ведь эти трое не смогут жить вечно в лесу.
«Ты чего творишь?»
прошипел с выпученными глазами парень, когда я выложил на стол купюру в 1000 рублей. В качестве оплаты для начала должно хватить. Он сразу прикрыл деньги рукавом и, быстро оглядевшись, спрятал их во внутренний карман.
«Тут за такое сразу мозги вышибут».
«Мне пока не вышибли», — улыбнулся я и пожал плечами.
«В общем, мы договорились?»
В ответ он кивнул и пообещал, что сделает все в лучшем виде.
«Так это...»
— наклонился таксист поближе и, быстро оглядевшись, чуть ли не прошептал.
А почему грязное дело-то? По условиям вроде просто слежка. Или там еще что дополнительно будет?
Ну, так ребята ведь на улице будут. Там чисто, что ли?
Не понял я вопроса. После моих слов мужчина завис и с задумчивым видом отправился в сторону выхода. А я решил вернуться к мягкому матрасу. Теперь графиня будет под присмотром. А если кто-то придет мстить за убитых мною врагов, они тоже умрут. Но думал я об этом, уже развалившись на кровати. И снова, ни капли не жалея утраченного иномирского меча и арбалета, эта кровать явно того стоила, а оружие еще добуду. Это не так сложно.
Спустя 2 часа. Глубокая ночь.
Спасибо. Господин, спасибо, век не забуду. Я ваш должник по гроб жизни. Что хотите, сделаю для вас. Спасибо.
Вот, собственно, как-то так. В первый раз я заработал в этом мире своей профессии. Принял сложные роды и с помощью своей силы сделал все в лучшем виде. Никто не погиб. Все здоровы и счастливы. Особенно моряк. 2-метровый детина, да к тому же крепкий, средне одаренный, теперь готов чуть ли не расцеловать руки мне. По щекам текут слезы, переволновался бедный. Но мне и не сложно. Правда, раньше я никогда не принимал роды у кошек, но все примерно одинаково. Главное знать, по каким каналам и как пускать энергию жизни. А началось все с того, что проснулся я от нечеловеческих криков. Нет, правда, будто бы зверь какой-то орет. Впрочем, так и оказалось. А потом за дверью послышались крики, топот и вообще какой-то бардак. Так что, не в силах сопротивляться любопытству, я поднялся с мягкой постели и отправился в коридор. Как минимум посмотреть, что там происходит. А там... все равно не понял. Множество крепких моряков, ниже средних одаренных. Все носятся как ошалелые, на лицах паника, а самый здоровый из них орёт на всех благим матом. Но, поняв, откуда стойка паники, чуть было не рассмеялся.
«Ха! Вы чего орёте? Это ж просто кошка!»
усмехнулся вышедший из соседнего номера мужчина. Но за свой смех он тут же получил огромным кулаком в зубы и сразу стек по стене. Я тоже сразу перестал улыбаться. А что? Ну, кошки тоже рожают. Чего тут смешного? И вправду. Помочь ей оказалось несложно, так что, растолкав сгрудившихся вокруг мужиков, сделал все за 5 минут. Кошка успокоилась, а 6 шерстяных комков перекочевали в специальную корзинку. Не думал, что детина за 2 метра ростом, весь покрытый шрамами и татуировками, плюс у которого кулаки больше, чем моя голова, будет так рыдать от счастья, что все обошлось. Сложнее, чем помочь бедной зверушке, было избавиться от объятий этого амбала. Но я справился, сославшись на то, что кошке сейчас нужно внимание. Мужчина тут же подхватил бедную на руки и стал убаюкивать, словно дитя. А я тем временем слинял, но не в номер. Раз уж разбудили, решил прогуляться по ночному городу. Немного опьяневший таксист был очень сговорчивым и потому рассказал много интересного. Всего за 20 рублей он обзвонил нескольких своих знакомых, и я смог узнать о своем противнике очень много интересных подробностей. А то, что это противник, я знаю точно. Именно эта банда забрала себе все свороненное из моего номера. Главное, то, на чем они зарабатывают. И одно из заведений находится как раз неподалеку. Так что сразу туда и направился. На улице было, на удивление, немноголюдно. Но это все из-за ветреной погоды и метели. Вместо снега с неба летели мерзкие колючие льдинки. То и дело, впиваясь в лицо, норовили попасть в глаза и забивались даже под одежду. Редкие фонари со скрипом раскачивал ветер. Не менее редкие прохожие закутывались в свои куртки, чуть ли не бегом проносились мимо. И только у казино удалось заметить хоть какое-то оживление. Охранники били мужика. И остановились только тогда, когда заметили меня.
«Проходите, господин»,
— оскалился один из них, открыв мне дверь. Мне же только осталось пожать плечами и зайти. Наконец-то, в тепло. А тот мужик, думаю, обычный клиент, которому не повезло выиграть 500 рублей у этого заведения. Да, по информации от таксиста, здесь можно играть против казино. И если выигрываешь, тебя находят побитым где-то в соседней подворотне. Но из-за погоды вышибалы решили не преследовать жертву, остановив его прямо у входа. Ну, что тут скажешь. Казино как казино. Почему-то именно таким я его и представлял себе. Внутри меня сразу встретила девушка и предложила бокал игристого вина за счет заведения.
Но оно и понятно. Пьяные куда охотнее играют в азартные игры и куда меньше думают. Я принял подарок и, улыбнувшись девушке, отправился осматривать, во что же тут играют. Само помещение довольно просторное, светлое. На потолке и стенах множество разноцветных лампочек. Есть зона со столиками, что-то вроде бара. Вокруг множество симпатичных полуголых девушек, что приковывают взгляды посетителей, и те не замечают, как их обманывают. Внутри расставлено множество разнообразных столов под разные игры. Также видно странные игровые автоматы. Короче говоря, на любой вкус и цвет. В моем мире тоже были подобные места. Люди везде одинаковые, и азартные игры есть в любом мире. А у орков, например, они возведены в какой-то нездоровый культ. Но сами игры тоже отличаются. Есть, например, такая. Сотрудник казино раздает себе карты, смотрит их и говорит тебе, например, 21. А ты должен ответить, веришь или не веришь. При мне уже трое подряд не угадали, и их ставку себе забрало казино. Также приметил игроков в кости. Те тоже нещадно проигрывали, так как сами кубики чудесным образом выдавали только выгодные казино цифры и лишь изредка в пользу игроков, чтобы те не заподозрили неладное. С рулеткой оказалось чуть честнее. Видимо, именно здесь выиграл тот мужик. Игр здесь бесчисленное множество. Но у меня глаза не разбежались, ведь я пришел сюда с двумя целями. Немного подзаработать и, если повезет, передать послание. «Не верю», — ответил я сотруднику казино, на что он ухмыльнулся. «И внимательно слежу за твоими руками». «А что такое? Пальцы не слушаются. Судорогой сводит, когда пытаешься подменить карты. Думал, меня так легко обмануть?» И оказалось, что угадывать надо несколько раз, чтобы забрать выигрыш. «Да, плоховато», — подучил правила. Так что пару раз проиграв и 4 раза выиграв, отправился за другой столик. И там повторил процедуру со вторым сотрудником казино. Я видел, как он обманул какого-то старика, но дед сам виноват, что сунулся сюда. Все равно осадочек остался, и теперь уже двое шулеров не смогут проворачивать свои фокусы, как прежде. Немного поработал над их сухожилиями и суставами в пальцах. Небольшое воспаление, и теперь они далеко не такие гибкие. Пожизненно, ведь даже такое тут не лечится.
«Ля, парень, даже не пытайся», — помотал головой мужчина. «Этот стол сегодня неудачный. Я в тот раз, что выиграл, все сегодня спустил подчистую, еще и должен остался».
Всегда удивляла безграничная вера людей. Тут ведь обманом пахнет за версту. Дали в тот раз выиграть, так забрал бы деньги и больше здесь не появлялся. Я не стал ничего отвечать мужчине и уселся за стол.
«Ваше число?»
— задал мне вопрос сотрудник казино. Насколько понял, надо загадать число и кидать кости. У кого ближе к этому числу, тот и победил. И так по очереди.
12,
оскалился сначала я, а затем и он. «Что ж, посмотрим». Я поставил 10 рублей, кинул кубики и принялся внимательно изучать их работу. Так я и думал. Под столом простенький артефакт. Он и притягивает к себе нужную сторону этих специальных костей. Что самое смешное, никогда бы не подумал, что этот артефакт можно использовать в таких целях. Кощунство ведь! А ведь они и не подозревают о его изначальных свойствах и целях. Это медицинский диагностический артефакт для работы с переломами и проблемами с костями. Да, потому он и управляет кубиками, сделанными из костей. Вот только было бы полезнее, учитывая уровень здешней медицины, отдать их в больнице. Правда, чтобы пользоваться ими, надо хотя бы сносно обращаться с магией. Словно обезьяны с гранатой, ничего тут не скажешь. Я же прямо сейчас могу срастить эти кубики, изменить их форму и даже заставить ненадолго ожить. Хороший артефакт, хоть и немного поломан. Так что следующие 2 часа я ходил между подобными столами. Иногда позволял забрать немного моих денег, но чаще всего выигрывал. И когда на меня начали коситься, собрал выигрыш и просто ушел. Почти 20 000. Пока брел к выходу, на меня смотрели игроки. В основном с завистью. Также взглядами меня провожали и сотрудники казино. В глазах девушек читалось сожаление и жалость. Некоторые злорадствовали. Все понимают. Знают, что этих денег мне не видать, как и здоровья. Погода на улице лучше не стала. И даже наоборот испортилась окончательно. Ветер теперь старался сорвать с меня шапку, и пришлось плотнее закутаться в куртку, высунув из-за ворота один лишь нос. Задерживаться около выхода не стал и сразу свернул с освещенной улицы, быстро нырнув в темный переулок. Краем глаза я видел, как из казино выбежало трое мордоворотов, но они очень быстро потеряли меня из виду. Пришлось показаться, иначе так бы и ушли обратно. «Меня ищите?» — помахал я рукой бугаям, и те сразу рванули в мою сторону. Забыл, что не все так хорошо видят в темноте, как я.
«Ты!»
— тыкнул меня пальцем первый из них.
«Управляющий казино хочет видеть тебя! Ты мухлевал!»
«Конечно! Если выиграла казино, то тебе не повезло, а если ты, то сразу мухлёвщик. Хотел поговорить с ними, но по-хорошему все равно не выйдет. Погода собачья, и стоять тут не хочется. И для общения мне нужен лишь один из них. Все трое крупные мужчины, но слабо одаренные. Так что влиять на их тела не составило труда. И потому первый сразу получил беззатейливый, но значительно усиленный удар в челюсть. Хрустнула кость, и он безвольной куклой упал на снег. Двое других едва успели прийти в себя. Один из них потянулся за пазуху, и потому стал моей целью. Мало ли какое там оружие. Так что серией ударов я переломал ему все кости лица и отправил в мир грез вместе с другим смотреть сны. Ну а третий хотел сбежать, но вот незадача ногу свело. Диагностику я провел заранее и слабые места нашел, так что и запустил в него энергию одним касанием. Сразу, куда нужно. «Отвечай на вопросы, быстро, и отправишься спать».
«Да пошел ты! А!» —
хрустнул палец. Затем еще один. Он продолжал орать, а потому пришлось сделать ему голос потише. «Ты просто скажи адрес, и я тебя отпущу. Даже убивать не буду». Убивать я их и правда не собирался, но прямо сейчас начал вытягивать энергии жизни. Не, лишней не будет. Все же надо хоть какую-то компенсацию. Но оставлю им немного, чтобы добрались до казино и рассказали о неудачной встрече со мной. Сопротивлялся пленник недолго. Правда, я по инерции сломал ему все пальцы на руках, да и сами руки. Но это уже после того, как он все рассказал. Просто надо было выместить злость. Но вы не подумайте, я не изверг и не маньяк. Перед тем, как уйти, я ему все кости срастил, правда, без снятия боли. «А ты никому не говори», — указал я единственному свидетелю, что видел и слышал все от начала и до конца.
«Хиф!»
— ответил свидетель.
«Ладно, можешь съесть ему ухо»,
— указал я на бессознательное тело, и крыса, которая смотрела прямо на нас все это время, сразу побежала получать лакомство. А я пошел по указанному адресу, туда, где эта банда держит пленников на выкуп. Еще таксист сообщил мне об этом месте, но сразу предостерег, что это то место, куда соваться не стоит. Собственно, именно поэтому я сразу захотел пойти туда. А так-то он мне много информации сообщил, в том числе, куда вообще не стоит заходить. И что я могу сказать? Нашел бы этот дом и без наводки. Рано или поздно для этого можно было бы просто пройти мимо. Прямо из подвала фонит закоренелой некротикой, и подобное сразу наталкивает на подозрения. Несмотря на погоду, решил не торопиться. Обошел вокруг, внимательно изучил все. Людей внутри 16, большинство из них сидят в подвале. Их сердца бьются слабо, видно, что люди измождены. Думаю, это и есть пленники, или у них там сходка секты. И всего лишь трое охранников, один из которых среднеодаренный. Долго думать не стал, так как не собирался здесь задерживаться надолго. Тук-тук. Я легонько постучал в дверь и принялся ждать. Примерно через минуту один из охранников соблаговолил открыть дверь и... получил кинжалом прямо в мозг. Череп пробить сложно, но если не знать угол, под которым нужно вбивать клинок, есть в нем уязвимые места, в основном там, где проходят крупные нервы. Смерть от такого удара мгновенная, так что охранник даже не успел вскрикнуть. А я спокойно зашел внутрь и закрыл за собой двери на замок.
«Колян, чего там?»
— послышался голос из комнаты отдыха. Второй охранник тоже слабый. Тот, что сильнее, спит в соседней комнате, и будить его совсем не хочется. У того охранника работает телевизор, так что я спокойно и незаметно подобрался к нему, и... как раз когда я вошел, он сидел спиной ко мне и отпивал из огромной чашки какую-то бурду. Хотел заставить его поперхнуться, но вспомнил о том, что будить сильного не стоит. И потому лезвие кинжала вошло ему прямо в ухо. Да, кость там попрочнее, пришлось усилить руку, но скоро компенсирую все затраты. Спящий так и не проснулся. Сначала я вытянул из него все силы, неплохо пополнив свои запасы, а затем просто заставил пару сосудов в мозгу лопнуть. Ничего плохого не сделал, он и так был на грани, я просто чуть-чуть помог. А так, жить ему и без моей помощи оставалось пара месяцев, не больше. В его же комнате нашел немного денег и ключи, судя по всему, от камер. Но перед тем, как спуститься в подвал, внимательно осмотрел здание. Но ничего интересного. У него единственная функция — не привлекать внимания. Даже оружия нет. Цель охранников — только относить еду в клетки и отвечать на звонки начальства. А жаль. Надеялся на что-то большее, чем загаженная кухня, несколько пустых комнат и полный пленников подвал. Прикрыв лицо, спустился вниз и открыл первую попавшуюся клетку. Следом хотел бросить ключи освобожденному, чтобы прошелся по другим, но тот вжался в угол и с ужасом смотрел на меня. «Эх! Свободен! Можешь идти!» — махнул я рукой в сторону выхода, но тот вжался в клетку еще сильнее. «Понятно. Думает, что я один из бандитов и пришел убивать его. Или еще что-то, в принципе, мне плевать. Кому ключи?» — позвенел я связкой, и в соседней клетке тут же оживился парень лет 20. Выглядел он свежее остальных, видимо, похитили недавно.
«Не, давай, братан, а!» —
начал ликовать он, поняв, что я не один из них. Так что я кинул ему в руки связку и, развернувшись, покинул этот проклятый дом. Не люблю долго дышать некротикой. Есть пара рун, что просто заблокируют ее, но ради таких редких моментов проще потерпеть.
Крак! Черт! Вот еще и ступени прогнили, чуть ногу не сломал. Благо успел усилить кости и коленный сустав, иначе сейчас хромал бы. Некротика ускоряет гниение, и вот отличный тому пример. Не знаю, будут ли пленники спасаться или смиренно примут свою судьбу. Мое лицо они не видели, только слышали, как я ругаюсь на ступеньку. Да и голос я свой поменял, так что в любом случае не узнают. Мне не хотелось уходить вот так просто. Как минимум, я пришел сюда за энергией и ее получил. Но была еще одна задача, а именно оставить послание. Для этого я поочередно стал подходить к каждому телу, которые здесь лежали. Да-да, мертвые не умеют ходить, если их не поднял некромант. Так что они лежат там, где я их уложил. Дальше я применил не самое легкое заклинание, но, думаю, будет эффектно. Это я уже думал, глядя, как вся кровь из их тел начинает вытекать через все отверстия. Всего пару минут прошло, а уже такое ощущение, что здесь протекла труба, по которой гоняли кровь. Бесполезно, но устрашающе. Больше мне делать здесь нечего. Хотя...
«Алло!»
— воскликнул я, сделав испуганный голос, как только на том конце провода мне ответили.
«Полиция! Тут ужас! Все в крови! Приезжайте скорее!»
Следом я назвал примерный адрес, описал дом, все, что вижу вокруг, и на этом завершил разговор, а телефон отправился в полет. Так что вскоре я покинул здание и снова оказался на улице. Мерзко-то как. Эти снежинки будто душу твою прошивают, ведь никак от них не скрыться. А еще ветер этот. Решил идти по хоть немного освещенной улице. Люди окончательно пропали из виду. И даже привычные и слоняющиеся повсюду пьяницы решили спрятаться в свои норы и пить там, в тепле. Редкие фонари все так же со скрипом качались от ветра, и потому атмосфера на улице получилась довольно мрачной. Еще и ветер завывает, будто стая волков, и почему-то похоже на детское пение. Причудится же такое.
«Ты не бойся, дружок, лучше скушай пирожок».
Я резко остановился прямо под раскачивающимся скрипящим фонарем. И несмотря на пробирающий до костей ледяной ветер, все мое тело мигом покрылось потом. Ведь среди завывания ветра я отчетливо услышал детский голос, что пел эту песенку. Да, я был архимагистром. Да, мне не одна сотня лет. Я видел страшных монстров, бился с драконами, общался с призраками. Но подобные ситуации все равно сковывают душу леденящим ужасом. Но совсем скоро на свет вышла девочка в белом легком сарафане и яркой оранжевой шапочке. Она дрожала всем телом и сжимала в руках тряпичный мешочек. И просто шла по улице, едва слышно напевая песенку. Но стоило ей заметить меня, как она сначала замерла, а потом кинулась в мою сторону.
«Дяденька, о, это вы!»
– пропищала девочка и тут же вцепилась мертвой хваткой в мою ногу.